Сделано в Red Barn.
Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Партнер этого сезона – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Что, друзья, сегодня мой звездный час, потому что этот выпуск вы будете слушать без Юлии Островской. Да, я выжила ее совершенно из нашей студии, и сегодня про плохую девочку буду рассуждать фактически вот в одно лицо и в ваши замечательные уши. Сделаем спойлер без спойлера про фильм «Плохая девочка». Почему он вообще, в принципе, заслуживает того, чтобы его обсудить? Я скажу, потому что почти все отзывы, которые мне удалось прочесть за неделю подготовки к записи, они почти все отрицательные. Хорошо об этом фильме отзываются несколько художников по костюмам и ряд людей, которые, в принципе, с кино не особенно связаны и относятся к этому фильму без, знаете, такой въедливой внимательности. Вот тут это плохо, там это хорошо, Николь Кидман такая, а вот Диккенсон такой, хорошо, что Бандерас, плохо, что Бандерас. В общем, мы сегодня по факту разложим объективно. Вы должны знать обо мне одну вещь, прежде чем мы коснемся обсуждения фильма. Я не люблю Николь Кидман. Это никак не будет накладываться на мое мнение об этом фильме, потому что я профессионал, а профессионалы субъективизма включают крайне редко, когда это касается только личной беседы. У нас с вами беседа личная, но об этом фильме я хочу рассказать не со стороны персоны актрисы, которая сыграла главную роль. У нее, безусловно, есть актерские данные, и это было подчеркнуто не раз. Я даже неправду сказала, я ее не то чтобы не люблю, я люблю ее только в одном фильме. Есть потрясающий хоррор, который называется «Другие». Фантастически хороша для меня она в этой роли. Не спрашивайте меня про «С широко закрытыми глазами», потому что это Кубрик. У Кубрика обезьяна будет хорошо играть. И с точки зрения того, как он выстраивает вообще все в своем кино, знаете, там могут стулья играть. Вот, если это снимал Кубрик, то могут, в принципе, сыграть стулья. Стулья, лампы, торшеры, пишущие машинки. И вот в фильме «Другие» Николь Кидман с ее... У нее очень специфическая фигура, я хочу сказать. Вот как человек, который смотрит на форму тела. Это безоценочное такое суждение, тут важно понимать. У нее очень такая странная, вытянутая, как будто бы всегда прямая, да, на это всегда на всех красных дорожках обращают внимание, что ли, Николь Кидман вот вытянутая снова как струнка, такая вся очень худая, а какой у нее пресс и все такое прочее. Да, она действительно такая, но многие другие люди, которые лишены симпатии, да, к этой сложной актрисе, они говорят, что вот да, все в ней хорошо, но словно она такая кукла Барби с отрицательной харизмой, да, то есть она иногда бывает пугающей. Вот это вот ее пугающее, у нее совершенно такие необычные, быстро бегающие глаза, как у птицы. У нее есть это обаяние, просто, например, мне как человеку, как зрителю оно не подходит, но оценить ее талант я точно могу. Она для меня хороша вот в фильме «Холодная гора», потрясающая лента с Джудом Лоу. Кстати, она играет там со своей коллегой Рене Зельвегер, и для меня они интересно похожи. Вот в чем-то они в своих этих мелких чертах, в такой нетипичной достаточно красоте, они между собой похожи. Она очень хороша в классном, развлекающем фильме «Степфордские жены». Ну и, в общем-то, что объединяет ее героинь почти всегда, они как будто бы заперты. Это почти всегда Николь Кидман играет героинь, которые невероятно сдержаны. Вот смотрите, если взять фильм «Холодная гора», она там играет девушку из хорошей семьи, которая вынуждена находиться в границах своего воспитания и, скажем так, культурного слоя, да? Потом она его каким-то образом прорывает. В ленте «Степфордские жены» там вообще потрясающе происходит эта трансформация от успешной телеведущей. И она всегда играет вот каких-то топовых женщин, либо лидер семьи, либо лидер компании, либо ну вот какая-то такая топовая фигура. И интересно, что часто персонажи Кидман низвергают. У него какие-то там начинаются качели, и начинаются они почти всегда с падения. Это очень много фильмов, где она играет. И что мы сегодня будем разбирать, вот в связи с тем, что я описала, мы будем разбирать именно в фильме «Плохая девочка» проблему самопоиска. Это основная проблема, которую, ну, позиционирует, да, например, режиссер фильма. Его сняла, кстати, женщина. Художники по костюмам Курт и Барт. Это, знаете, как Тарапунька и Штепсель, как Бивис и Батхед. Вот это все наши друзья. То есть героиню одевали вдвоем. Я отдельно хочу сказать о костюмах ее, но скажу чуть позже, после того, как мы опишем, собственно говоря, проблематику героини. Ну, то, о чем пишут везде. И это то, что наша Роми, так зовут героиню. Вот еще, кстати, с именами интересная штука, которую я люблю отслеживать в кино. Иногда имена героев, которые даются, ну, осознанно или бессознательно режиссерами, актерами, потому что иногда имена для героев придумывают сами актеры. Такое бывает действительно на площадке, что что-то рождается случайно и очень хорошо ложится на всю киновселенную. А у нас у героини короткое имя, она Роми. Ее любовник, он Сэмюэль. Это такое длинное, практически библейское имя. А она Роми. И вот так она по жизни и идет. Я очень люблю язык. Да, здесь мы, конечно, дело имеем с английским языком. Но, тем не менее, звуки, которые мы слышим, они вот это два слога. Ро-ми. Ру-би. Очень коротко, очень понятно. Точно не забудешь. И Сэмюэль. Собственно говоря, можно считать Сэмюэля, которого играет Диккенсон, потрясающе хорош, какой он. Но это удивительно обаятельный актер для нашего времени. Спасибо большое отдельное всем, кто снял эту картину, за то, что герои и героиня очень высокие люди. Это вот прям, знаете, это дополняет картинку, особенно в том моменте, знаменитый момент, который уже обошел все паблики, все абсолютно поля, где рассматривается пара Диккенсон и Кидман, все сопровождаются вот этой картинкой, где либо они танцуют на дискотеке, рядом их видно, либо она стоит перед ним на четвереньках в номере. Об этой сцене тоже сегодня отдельно поговорим, потому что она особенно интересная. Вообще, я думаю, что именно с нее на самом деле начинается этот фильм. Многие пишут о роли собаки, о ее присутствии. Там в одной из знаковых сцен присутствует пес. И вот как раз отсюда я хочу начать о гардеробе нашей главной героини. В сцене, где ее от нападения собаки спасает, собственно говоря, будущий ее любовник, она стоит, и вы обязательно обратите на это внимание, когда будете смотреть, она стоит в кедах. Во всех остальных частях, где мы видим Николь Кидман, она в лодочках. Она не снимает их вообще нигде. Вот. А еще есть мнение, что гримеры использовали для Николь Кидман парик. Я вот здесь единственный раз за весь выпуск вмешаюсь как зритель и как человек. Все, чего я хотела безумно, пока смотрела фильм, я очень хотела убрать эти две странные пряди от лица, которые вообще мешали рассмотреть лицо героини. В общем-то, многие пишут, особенно люди из киноиндустрии, пишут, что вообще куда смотрели гримеры, когда надевали на Николь Кидман этот странный парик, потому что что здесь делает парик? Тоже вы на это обязательно обратите внимание. Все эти мелочи, они как бы выстраивают нам персонажа. Таким образом, мы не понимаем, откуда вообще растут волосы у героини, да, и еще вот эти две накрученные пряди, волосы слегка пушатся в кадре, и такое ощущение, как будто бы героиня только что пробежалась по сырой улице. То есть в жизни Николь Кидман, в жизни Роми все идеально и безупречно, мы это очень хорошо видим. Идеальная ванная, прекрасные дети, замечательный, нежный, чувствительный муж. Прекрасная работа, где она точно знает, что ей нужно делать. И при всем при этом мы видим, что она не получает удовольствия от всего того, что у нее есть. И ярко проецирует нам на это отсутствие ее оргазмов. Вот еще сильно преувеличенная роль оргазма. Сейчас на моем месте должен быть психолог и сексолог. Но я впитала ее опыт. И хочу сказать всем женщинам, которые меня сейчас слушают, что роль, собственно, оргазма как самоцели занятие любовью сильно преувеличено, друзья. Есть такой факт, как удовольствие, и он может быть, собственно, вот этого конечного пункта лишен. Если вы спросите большинство женщин, получаете ли вы оргазм, они могут вам не ответить, потому что многие вообще не знают, что это такое. А да, есть женщины, которые никогда. Если вы спросите женщину, получает ли она удовольствие, потому что мы создания, которые вообще совершенно иначе устроены. Вот, да, мы знаем, что у мужчины есть некое удовольствие, и он обязательно должен закончить. У женщины все устроено несколько иначе. Мы точно этого хотим. Мы много раз можем это делать в процессе. Но это почти никогда не является нашей целью. Вот. А у Роми устройство такое, она как самурай. Вот у нее этот путь, куда он ее ведет, она не знает, но у нее все по нему получается. И когда в ее жизни появляется случайное скопление всех расстройств психических в таком прекрасном теле, которое носит актера, сыгравшего Сэмюэля, то она такая: «О, так вот же оно». И она приходит в этот номер, куда он ее зовет. Особое внимание на то, как он общается с ней. Коротко и отрывисто, так же, как и пишется ее имя. Он пишет ей сообщение «Крыша». И она понимает, что ей туда нужно выйти. Вот представьте себе, насколько прокачаны когнитивные способности этой женщины, что она мгновенно понимает, что надо делать, и самое ужасное, она это делает. Но не ужасно, да, потому что для нее это очередной способ себя познать. Наверняка у нее были и другие периоды. Я, кстати, не могу исключить, что если вот мы рассматриваем Роми как реального человека, то, скорее всего, в ее жизни, потому что она не выглядит очень-то растерянной. Вот вы, если будете смотреть фильм, вы поймете, что она не выглядит очень-то растерянной. Она выглядит возбужденной. Возможно, ей именно этого не хватает. Она выглядит рассерженной, агрессивной. Мы видим ее в истерике, но она не выглядит растерянной. То есть как будто бы нечто такое в ее жизни уже происходило. Знаете, достаточно сложно это вычленить и собрать, потому что у нас раскадровка фильма, она такая очень резкая. Там мало долгих планов. Они есть вот в сцене с дешевым номером отеля, куда ее позвал Сэмюэль в первый раз. Она туда пришла. И, в принципе, нам очень помогает герой Диккенсона. Он говорит ей: «Вот вы пришли сюда, в этой одежде. А что я должен делать?» Как в этой сцене одеты герои мне нравится больше всего. Потому что на Сэмюэле Майкл Коголичка, сверху толстовка на молнии Nike. И он выглядит, ну вот если для кого-то его образ здесь не выглядит просто призывающе сексуальным, то я тогда вообще не знаю. И тут замотанная до подбородка Аки Татьяна Тарасова, Николь Кидман, с этими прядями, вся просто изнывающая от желания, и он пытается ей не дать. Ну то есть он с ней играет. И она в эту игру включается. Кстати, актерское поведение Николь Кидман породило целую кучу мемов. Есть чувак, который изображает актрис с наиболее ярким выраженным таким актерским почерком. И есть просто такой мем, видеомем, где мужчина в парике, похожем на прическу Роми, просто полторы минуты вот так трясет головой. Собственно, что делает Николь Кидман всю эту ленту? Я понимаю, что очень сильно она может раздражать. Но через все это раздражение, которое у многих, кстати, вызывает Кидман, своей совершенностью, своей вот этой тонкостью, безупречностью, своей стеклянностью, да, потому что в сериале, где она играет с Хью Грантом, он называется «Отыграть назад», потрясающая работа художника по костюмам, просто фантастическая. Этот сериал стоит посмотреть не ради Хью Гранта, не ради сюжета закрученного, хотя он там очень хорош, но он сильно спорит с тем, как одета героиня на площадке. «Отыграть назад» — это просто шедевр. И знаете что? Там многие хейтят Кидман за то, что она, вот у нее на лице ничего нет, она ничего не играет, она вообще ничего не сыграла, и, собственно, награды все ей дали зря. А может быть, она играет именно это? А может быть, она играет именно эту женщину, которой запрещено по каким-то причинам вообще выражаться? И Сэмюэль для нее не палач, вот сила героини, на мой взгляд, в том, что она побеждает, на мой взгляд, в этой картине. Сэмюэль становится для нее ступенькой, и она находит с помощью него, опираясь на него, она находит то, что искала. Вот почему стоит посмотреть эту картину. Я не могу сказать, что она ничем не примечательна. Это хороший фильм, который стоит посмотреть без детей. Можно посмотреть даже с партнером. Кстати, просмотр фильма, если вдруг у вас наступила небольшая такая пауза страсти в отношениях, он может придать очень много такого приятного, щекочущего возбуждения. Используйте этот фильм вместо эротики, потому что там скрытой и явной эротики очень много. Повторюсь, для многих людей Николь Кидман асексуальна, то есть она лишена секса, но она играет женщину, вообще-то вполне достоверно и успешно, которая очень хочет определенной близости, хочет, чтобы с ней вели себя определенным образом. Она это заказывает, и это появляется. Несмотря на то, что в подкасте мы обсуждаем выдуманных героев, с похожими проблемами можно столкнуться и в реальной жизни.
Чтобы поддержать себя в сложных жизненных ситуациях, можно обращаться к психологическим практикам самопомощи. О них мы расскажем в новой рубрике подкаста, которую мы делаем с нашим партнером, сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн».
Часто чрезмерная сексуализация – это защитная реакция психики, способ изменить что-то в своей жизни и уйти от скуки. Роме, героиню Николь Кидман, очень волнует секс. Но она так и не научилась говорить с мужем о своих желаниях и предпочтениях.
Одно из упражнений, помогающих избавиться от внутренних зажимов и начать разговор с партнером, так и называется «Поговори с партнером после секса». Правильной техникой поделилась психолог Антонина Плаксиенко из «Зигмунд Онлайн». Во-первых, определитесь, что для вас значит секс прямо сейчас. Если это не удовольствие, а работа и обязаловка, значит, нужно что-то менять и обратиться к специалисту. Во-вторых, вместе с партнером обсудите свои ощущения после секса. По возможности максимально открыто, без стеснения и называя части тела своими именами. В-третьих, попробуйте вместе обсудить фантазии и как бы вы могли помочь друг другу осуществить их. Важно установить правила и прямо озвучить, что нравится, а что нет. Мягко и без обвинений.
Секс – важная часть жизни, о которой нужно говорить без стыда, открыто, а главное – честно и заботливо по отношению к самому себе. С этим помогает партнер нашего подкаста – сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». Сервис тщательно подбирает специалистов, а значит, вам не нужно беспокоиться об их квалификации. Достаточно выбрать психолога под ваш запрос. Если он вам не подошел, поддержка сервиса поможет подобрать другого специалиста. Начните делать маленькие шаги на пути к большому счастью вместе с сервисом психотерапии «Зигмунд Онлайн». Записывайтесь на первую сессию со скидкой 15%. Промокод и ссылка в описании выпуска. Еще одна важная действительная вещь, которую следует знать об этом фильме, я прочитала об этом в статье, которую я видела, там не было развернуто, я вам расскажу. Я думаю, что этот фильм, он не для 20-летних. Это не значит, что они не могут его посмотреть. Я думаю, что этот фильм мужчинам практически не будет интересен. Этот фильм реально для женщин. И есть ограниченное количество мужчин, которые могут с удовольствием его посмотреть, скорее вот, ну, как бы по предложению своей второй половинки. Так вот, этот фильм, он фактически для женщин 35+. Вот там стоит 18+, да, из-за обилия эротических сцен и жестокости, которая в кадре есть, она там действительно присутствует. Во-первых, все эти метафоры может понять только женщина, прошедшая действительно определенный опыт. Если у вас такой опыт есть в 20, я сожалею и сочувствую, но жизнь такова и больше никакова. И все-таки, если рассматривать ленту «Плохая девочка», кстати, на английском «baby girl», как будто бы маленькая девочка, да, то есть как будто бы вот внутренний ребенок внутри Роми нашел выход и сделал свой подростковый бунт. Так вот, этот фильм, он больше все-таки для женщин, ну, с определенным жизненным опытом. Они там найдут для себя интересного больше и поймут его намного лучше. Для всех остальных, наверное, для 20-25-летних, этот фильм не будет таким ярким. Вот для женщин постарше я его рекомендую искренне. Возможно, вы найдете там какие-то ступеньки и для себя тоже. Я не могу не сказать про то, как жанрово описали этот фильм. Его описывают как эротический триллер. Допустим, из триллерового там, ну, смотрите, там никто не умирает, да, там нет никакой детективной составляющей, там есть много психологического напряжения, потому что как будто бы мы не понимаем, что дальше произойдет. На самом деле, если смотреть этот фильм без трейлера, который очень эффектный, то вы поймете, что это, повторюсь, просто эффектная, значимая картина, где задействовали достаточно яркий актерский каст. Ну, то есть, в принципе, Бандераса, который, я считаю, очень хорошо справился со своей ролью, и Николь, и Диккенсона вполне достаточно для того, чтобы эта шайка-лейка с точки зрения разности своих темпераментов подарила нам такой хороший фильм, который стоит посмотреть один или два раза, по крайней мере, с точки зрения рассмотрения того, как женщины завоевывают, отвоевывают свою роль на самоидентификацию, свою роль на поиск, на ошибки. Услышала мнение о том, что героиню Кидман сравнивают с Анной Карениной, как вам такое? Это для меня очень было интересно, я сразу пошла копаться в эту статью, и вот у нас как бы Бандерас Каренин, Сэмюэль Вронский, где же мама Вронского? Мамы нет, позовите маму. А тут нам и Николь Кидман, как будто бы и за маму тоже. Вот, очень спорная точка зрения, потому что, несмотря на то, что там тоже любовный треугольник, но герои там ищут совершенно другого. У нас здесь героиня не ищет любви. Каренина искала действительно любви, да, своим таким как бы специфическим болезненным методом, да, уже есть много вероятностей того, что Анна Каренина все-таки была нездорова, мы описывали это в одном из выпусков Каренина и Вронский, вы можете его послушать и, кстати, вот вместе с этим выпуском тоже сравнить, насколько могут быть вообще действительно похожи эти вещи. И, конечно же, все говорят о возрасте героини нашей, что, мол, вот как, да, там и так далее. Друзья, секс у людей есть после 40, 50, 60 и 70 лет. Иногда у людей после 70 секс возникает с людьми вдвое младше их самих. И это все части нашей жизни. Они не стыдные, они абсолютно нормальные, потому что это, ну, такая достаточно естественная, интересная и важная часть нашей жизни, которая у всех есть. И когда роман 50-летний Кидман с 20-летним стажером рассматривается как что-то вау из ряда вон выходящее, мне в нашей стране с Аллой Борисовной Пугачевой мне вообще вот ничего не странно, знаете, я как бы на другом выросла. Здесь нормальная ситуация, половозрелый молодой парень и зрелая, красивая, точно по чьим-то меркам красивая и привлекательная женщина. Вот все остальное, толстый, худой, там, не знаю, старая кожа под глазами, а ему только 20. На мой взгляд, все эти дальше условности расходятся. Как сказал один мой друг, в постели все одного роста. И возраста тоже. Ну, только если никто не кряхтит и не просит киндер на ночь, наверное, вот как раз сексуальные взаимоотношения людей, ну, если там нет никаких физиологических, пардон, особенностей, не следует так уж вычурно рассматривать. Повторюсь, в нашей стране, где у многих заметных женщин эстрады и киноиндустрии были мужья, мужчины, любовники вдвое, да и втрое младше них самих, и это, ну, обо всем об этом говорилось открыто, нас тут трудно удивить, честно говоря. Вот когда я увидела эту пару, да, потому что они там, несомненно, какую-то часть фильма составляют странную, но пару, я меньше всего думала про возраст Николь Кидман и про возраст Сэмюэля. Для меня они были просто мужчины и женщины. Я вас призываю тоже не смотреть на этот фильм с точки зрения эйджизма. Типа, женщина имеет право завести молодого любовника. Да, друзья, не завести, люди друг друга выбирают. Они иногда выбирают друг друга на одну ночь. Иногда выбирают вот таким вот странным образом, как выбрали Сэмюэль и Роми. Иногда выбирают болезненно, с болезненным окончанием, разрывом и даже с болезненным началом. Это просто выбор. Никто никого не заводит. Или это элемент игры. закругляясь с нашим спойлером без спойлера, я вам хочу сказать, чтобы вы обязательно посмотрели на гардероб героини. Я много раз пыталась к нему подойти, но меня все уводило и уводило, потому что тема достаточно интересная и спорная. И Николь Кидман я еще вдобавок не люблю, а я профессионал. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание на безупречные пальто Макс Мара, которые присутствуют в кадре. Особенно обратите внимание на украшение, которое почти все время присутствует на шее главной героини. Это колье «Компас». Оно, кстати, стало неким таким градообразующим тотемом в фильме, да, потому что компас — это поиск. У нас героиня как раз вот ищет, где она, что она. Там не напрасно есть раскадровка, где она то предается низменным плотским страстям со своим молодым, сочащимся жизнью любовником, то спит в кровати с детьми и мужем, так, знаете, безмятежно, спокойно, словно под куполом. И все это бросает нас, да, то есть нас вот режиссер и оператор, они нас постоянно качают. В общем-то, у фильма такая цель и есть. Как одета героиня Кидман? В самом начале она к нам приходит в таких нейтрально-бежево-серых, жемчужных оттенках. Я не зря сказала вам, что вы увидите в кедах ее только один раз в сцене с собакой. Она вот с нее, в принципе, фильм условно начинается, но для меня он начинается со сцены в номере. Потом, когда наступает вот эта вот слегка такая тронутая пером Линча сцена в этом дешевом номере гостиницы, который снял для рандеву герой Диккенсона, она приходит в черном, вот замотанная, и все эти блузочки полупрозрачные. Под ними ничего не угадывается, да? Внимание на цвет, что она сначала серая, потом черная, а потом, когда начинается заварушка с Сэмюэлем, то в ее гардероб входят нежные розовые оттенки, и она начинает появляться в них. Потом она немного оголяется, то есть мы видим ее плечи, руки, грудь. Потом она появляется еще более растрепанной, ее волосы распускаются. И тут же нам в это же время противопоставляется гардероб Сэмюэля, который такой, он огромный, высокий, широкоплечий, с квадратной фигурой, и все это подчеркивается с помощью костюма, да, то есть его маскулинность, которую мы должны заметить, ну, надо слепым быть, чтобы этого не произошло, да, потому что его эта очаровательная улыбка с безупречными зубами, с натурально красными губами, такие бывают после долгих поцелуев, и здесь аплодирую гримерам, да, потому что они изобразили вот эта вот сцена первая, где Николь Кидман наносит на свое лицо румяна, она для меня сродни процессу нанесения грима. То есть вот ее бледное-бледное лицо, эти ярко-голубые глаза, и внезапно на ее пальцах появляются точечки помады, которые она размазывает, прибивает к своему лицу, нанося на него румянец. Для меня это полноценный отброс такой к эйджизму, там, где румянец у этой женщины уже сам спродуцироваться не может. Его обязательно нужно, ну, призвать с помощью косметики. Однако позже мы видим, что румяный Николь Кидман потной, не накрашенной и очень не собранной быть очень даже может. На этой заманчивой ноте я наш сегодняшний спойлер без спойлера закончу. Я зову вас посмотреть это кино, как и все фильмы, которые мы обсуждаем, хотя бы ради того, чтобы посмотреть на эту красивую двойку, состоящую из Диккенсона и Кидман. И иногда туда вмешивается Антонио Бандерас.